Вы, господа, просто охуели в край. Вы все без исключения представители власти. В край.
Блокировки достали абсолютно всех. В России происходит невиданное. Абсолютно все, включая пропагандистов, в едином порыве выступают против блокировок, оскорбляют власти и лично Путина, а рейтинги «Единой России» и Путина летят вниз. На вопрос, что может вывести из равновесия Влада пропагандистов, которым наплевать на факты, убийства людей, репрессии и прочие вещи, которые кажутся мелочами на пути к комфортной жизни Непмана, ответ оказался да нельзя прост. Блокировки интернет. Как вы сами знаете, последние недели блокировки всего и вся в России достигли циклопических масштабов. Власть активно борется с, казалось бы, относительно дружественным телеграммом, а иногда и вообще вырубает мобильный интернет в городах целиком. И вот тут как-то молодая поросль пропаганды начала ломаться. Клеймить «Единую Россию», намекать, что в окружении Путина пробрались враги, и всячески рассказывать, что это путь в пропасть. Проснулись, улыбнулись, как говорится. Репрессировать их пока еще не начали, но некоторые из них говорят, что могут, понимают, в какой системе живут, как работает страна, которой они помогали строить. Давайте сегодня нырнем в редкую для меня среду пропагандистов категории «Б», тех, кого поставили дурачить молодежь. Среди этих любителей сапога в последнее время можно услышать вещи, которые еще недавно высмеивались ими, когда их проговаривали те, кто не стал идти на сделку с совестью и работать на власть, за что был репрессирован. Начинается у всех примерно одинаково, с истерики и попытки аккуратно донести до начальства, что начальство, кажется, делает что-то не то. Человек, который годами на камеру рассказывал, что западный сервис — это инструмент вражеского влияния, а Telegram давно пора прижать, вдруг обнаруживает, что у него самого перестает работать мессенджер, что он не может открыть ссылку, залить видео, провести стрим, и тут же без всякого перехода у него включается то, что в нормальной жизни называется здравым смыслом, а в его профессии считается профнепригодностью. Послушайте, например, господина Дымова.
Вы знаете, что позиция у меня максимально патриотическая. Я поддерживаю Россию и очень хочу, чтобы она развивалась. И я хочу, чтобы у нас был в том числе цифровой суверенитет. То есть я не против отечественных приложений и аналогов, там, чего угодно. Но проблема в том, как конкретно все это реализуется. Сейчас в России ограничен доступ к Инстаграму, Твиттеру, Фейсбуку, Ватсапу и Телеграму. И это только самые основные соцсети. При этом существует огромное количество сервисов для обхода блокировок. И спрос на эти сервисы, несмотря ни на что, только растет. К середине января этого года Роскомнадзор ввел ограничения для более чем 400 VPN-сервисов в России. И это на 70% больше, чем осенью 2025 года. При этом у ряда подобных сервисов активная аудитория выросла более чем в 20 раз, несмотря на то, что пользователям приходится как бы прикладывать больше усилий для поиска рабочих альтернатив, потому что их становится все меньше. В итоге ситуация какая? У граждан России чуть больше бытовых неудобств и куча негатива к властям. При этом большинство все так же продолжает пользоваться ограниченными сервисами. А у каждого иностранного агента теперь есть стабильный рекламодатель. Потому что им рекламировать VPN никто не запретит, они не в России живут. А спрос и предложения теперь всегда будут для русскоязычных пользователей. Плюс сам по себе факт блокировок – это отличная тема для нескончаемого количества контента, чем сейчас на Ютубе, собственно, все и пользуются. Ни на что не намекаю, но из-за ограничений вот этих вот, введенных Роскомнадзором, выигрыши пока что только иностранные агенты и разные там уехавшие YouTube-блогеры.
Кстати, да, сложно спорить. Россия уже вплотную приблизилась к Северной Корее в мировом рейтинге свободы интернета, буквально занимая предпоследнюю строчку. Ходят слухи, что власти планируют ввести плату за VPN-трафик, а компании из белого списка обяжут устанавливать шпионские методики отслеживания VPN в свои приложения, чтобы эффективнее обнаруживать и блокировать VPN-сервисы. Но все это еще не означает, что VPN перестанет работать, и вы теперь ограничены исключительно мессенджером Макс и фирме Соловьева. Почти все остальное это заблокировано. Нужно просто подобрать надежный сервис. Обычно я рассказываю про свой VPN и продолжаю над ним работать, но он также является формой доната, и в нем пока не удалось реализовать часть интересных функций. Поэтому вы часто спрашиваете, какой из крупных сервисов по обходу блокировок я могу порекомендовать. Из всех существующих самым выгодным и надежным предложением я считаю Blank VPN. И это не потому, что это их реклама. Я сам написал ребятам с предложением рассказать об их сервисе. Новые ограничения для них — это просто очередной вызов, с которыми они успешно справляются вот уже 8 лет, обходя блокировки одними из первых на рынке. Их эффективность и надежность я лично проверил, как и множество моих знакомых. Именно он станет надежным решением для преодоления любых ограничений, как основной или страхующий VPN-сервис. Подключение к VPN выполняется в один клик в приложении для iOS, macOS или Android. Скорость подключения до 10 гигабит в секунду с полным безлимитом как на количество устройств, так и на трафик. Blank VPN полностью анонимен. Никто, даже сотрудники Blank VPN, не знают, какие сайты вы посещаете, что смотрите и где находитесь. И важно, что Blank VPN дает вам 30 дней, чтобы попробовать сервис, не нужно покупать кота в мешке. Если вам что-то не понравится, компания вернет деньги. Оплатить подписку можно российскими картами или криптовалютой. А на любые вопросы, например, как настроить обход белых списков или поставить VPN на роутер, ответит поддержка, которая работает 24/7. Переходите по QR-коду на экране или ссылке в описании видео и устанавливайте бланк VPN. Ссылку уже встроен промокод NAKI, который даст скидку до 66% и 30 дней гарантии возврата средств. Вернемся к Дымову и его интонации. Человек извиняется и 5 раз за минуту напоминает, что он вообще-то патриот, что он за цифровой суверенитет. Просто конкретно вот это конкретное решение какое-то странное. Так разговаривает с начальством провинившийся подчиненный, который пришел с докладной запиской и боится, что его неправильно поймут. Вы наверняка встречали таких обоссышей, которые начищают начальство очко до блеска и трясутся от страха, если пытаются донести, что начальство не право. Дымов как раз из этой породы, судя по всему. У кого-то такая интонация со временем разворачивается в аккуратную аналитику, а у кого-то в прямую ярость, уже без всяких оглядок на то, как это будет звучать и кто это услышит. Младо пропагандист в ярости, зрелище, которое еще год назад невозможно было представить в принципе. Послушайте, например, Жмелевского.
Вы, господа, просто охуели в край. Вы все без исключения представители власти. Вы охуели в край. И вы, господа, представители власти, действительно создаете ситуацию, вы много лет ее создаете. Ну вы все добавляете, добавляете. Вы пытаетесь тушить сигарету в канистре с бензином. Вы добавляете именно к той ситуации, в которой, что если мы вдруг представим на секунду, что кто-то последующей преемственности власти, надеюсь, она будет не революционной, а хоть какой-то эволюционной, если кто-то из последующей преемственности власти будет готов провести хоть частичную, не факт, что это будет, но если он будет вдруг, представим на секунду, готов провести хоть частичную оттепель и в информационном, и не только в информационном, в судебном плане, в плане законов, что за последние годы и даже десятилетия принимались, вы ситуацию всю сведете к тому, что огромная часть общества скажет: как же плохо, что ты не умер раньше.
Хуже уже не будет.
Вдумайтесь в то, что вы сейчас услышали. Так говорит не иноагент из Вильнюса и не оппозиционный активист из эмиграции, а человек, который в обычное время занимается типа разоблачением антироссийской пропаганды, ну то есть отмазыванием российских военных и прочей скускоалкогольной дезинформации. И он прямо в эфире обращается к представителям власти, включая того же Путина, с пожеланием, чтобы их власть сменилась хотя бы мирно. Уровень фрондерства тут такой, за который в путинской России обычно выдают статью. Причем Жмелевский идет дальше и ломает главный несущий элемент всей конструкции российской пропаганды. Деление власти на хорошего Путина и плохих бояр.
Да кто из представителей власти не такой же, как Свинцов? Путин, что ли, не такой же, как Свинцов? Да такой же абсолютно, блядь, даже если он вообще не разбирается в интернете и вот так вот, блядь, в интернете только нажимает. Абсолютно все так же их касается. Всей власти абсолютно без исключения. Даже если им просто объясняют, что так надо. Они одинаковы в этом. Поддержки этого всего.
Годами вся конструкция российской пропаганды держалась на одной простой схеме. Есть хороший Путин и есть плохие бояры. Есть правильный курс и есть отдельные перегибы на местах. Через эту схему младопропагандистами объяснялось все, от мобилизации до тюремных сроков за посты. Всегда виноват был кто-то конкретный, не самый главный, всегда был намек, что главный вот-вот во всем разберется. А теперь, когда блокировки дотянулись до них самих, эта схема развалилась у них в прямом эфире, и выясняется, что никакой разницы между разными этажами власти нет, все одинаковые. И, в общем-то, это правда. Правда, просто та правда, которую они, работая на ту же самую власть, должны были произносить в последнюю очередь. Часть из них, надо отдать должное, все еще пытается сохранить лицо и говорить о проблеме в таких формулировках, чтобы это можно было подать как конструктивную критику и сигнал наверх. Параллельно с этим у всех у них идет другая линия, линия настойчивого разговора о рейтингах. О том, как власть теряет поддержку, и о том, как это видно уже не только по каким-то мутным опросам, а потому что происходит в их собственной аудитории. В их профессии произносить такие речи категорически не положено. Рейтинги Путина в их эфирах должны либо расти, либо, по крайней мере, стоять. А падение рейтингов – сигнал противника, работа ЦИПСО. В любом случае, выдумки. А теперь оказывается, что нет, не выдумки. Вот что говорит Стас Айкакпросто.
Оценка работы президента и правительства в рекордно низких точках. На 5 пунктов упало доверие к Путину. И это только за последнюю неделю. Ну, я думаю, что да, если ВВП ничего с этим делать не будет, если Вадим Вадимович как-то не очухается и не отстоит нам возможность работать в интернете, тем более, что он сам говорил, что блокировать интернет нельзя.
мы не намерены ограничивать доступ в сеть.
То пи***ц его рейтингом. Единая Россия, я думаю, по рейтингам пи***ц.
Это говорит человек, которого держит в эфире ровно для того, чтобы он цифры падения доверия к Путину опровергал. А он их не опровергает, он их использует как аргумент в разговоре с начальством. Смотрите, мол, рейтинги падают, надо что-то делать, иначе будет совсем плохо. Очень характерная попытка говорить с властью на языке, который сама власть, по идее, должна понимать, на языке цифр и политической целесообразности. Проблема только в том, что эта власть данный язык давно разучилась понимать. И отсюда у того же Стаса контрольный выстрел, который в любой другой политической ситуации стал бы основанием для немедленного увольнения.
Если вы собираетесь идти голосовать за Единую Россию, ну, бог в помощь. Собираетесь голосовать против? Слушайте, я только за.
Один из самых показательных моментов во всей истории, если вдуматься. Одно дело, когда ЗР призывают не голосовать иноагенты, от них этого и ждут, и вообще это вроде буквально медийная стратегия оппозиции в эмиграции на ближайших выборах. Теперь у него неожиданный союзник. Стас, ай как просто. И согласитесь, интересный поворот, когда за Единую Россию призывает не голосовать системный лоялист, которого ставит в эфир Соловьева и которому платят из российского бюджета прямо или опосредованно. В авторитарной системе за такое полагается быстрое и жесткое внушение, и оно еще, возможно, будет. Об этом чуть дальше. А самое поразительное во всем этом то, что они сами видят, как их аудитория превращается из лояльной в ненавидящую, и сами про это рассказывают, потому что не рассказывать уже невозможно.
Российская власть своими собственными действиями уничтожает лояльность граждан, в том числе блогеров и других разных лидеров общественного мнения.
Прямой текст. Буквально власть сама уничтожает лояльность граждан, включая, заметьте, блогеров. То есть включая вот конкретно меня и моих коллег по цеху. Я вам, дорогие начальники, прямо говорю, вы своими руками убиваете мою способность вас защищать. Я готов каждый день объяснять вашей аудитории, почему все идет как надо, но вы мне не даете этого делать. И дальше уже совсем без оговорок.
Но мне, занимающимся разбором антироссийской пропаганды, уже не первый год, российская же власть ставит палки в колеса. Да, сейчас реальность такова. И это при том, что YouTube — это и так жестко цензурируемая площадка. Но сейчас ситуация складывается какая-то просто фантастическая. Власти сами рушат свой авторитет, уничтожают доверие к себе.
Главный тезис любого оппозиционного ролика последних лет 10. Только произносит его не оппозиционер, а человек, у которого в профиле гордо стоит слово «патриотический». И произносит он это с таким искренним удивлением, как будто только что для себя это открыл. Падением рейтингов и обвалом доверия они не ограничиваются. У них есть еще один аргумент, который, как им кажется, должен сработать наверняка. Аргумент про деньги. Ладно, пропагандист искренне верит, что власть в России принимает решения рационально, с калькулятором в руках. Если показать наверху правильные цифры, там все поймут. И вот Стас, как просто, уже в другом ролике берет в руки калькулятор.
Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, ТСПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, которые официально, поэтому ему можно верить, на 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей, то есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты, и странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот... Думайте.
100 миллиардов рублей на блокировки против 5 полетов к Луне. Тот самый жанр политической журналистики, за который в эмиграции выдавали премии, а в России дают сроки. Правда, странно, что Стас не берет калькулятор и не считает, сколько России стоило ведение 4 лет полномасштабной войны, но ладно, начало неплохое. Разоблачение госрасходов через сравнение с тем, что на эти деньги можно было бы сделать полезного, классическая формула оппозиционного ролика. Помните, кто ввел моду на этот жанр, правильно? Алексей Навальный. Только произносит это сейчас не он. Его за такое посадили и убили. А человек, который еще недавно того же Навального называл предателем и клоуном, и который в своем собственном эфире, сам того, видимо, не замечая, перешел ровно на ту же методику. Цифры, сравнение, возмущение, прямое возмущенное обращение к зрителю. От разговора про деньги один шаг до разговора о том, во что все это обходится бизнесу. И тут молодые пропагандисты внезапно обнаруживают, что в стране, оказывается, есть частный сектор, есть малый и средний бизнес, который зависит от работающего интернета, и есть огромные куски экономики, которые держатся исключительно на том, что люди могут зайти в сеть и что-то купить, заказать, посмотреть. Вот что говорит по этому поводу канал, который я смотреть не могу, но пришлось. Антонов такой Антонов.
Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Допустим, хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Ну, просто ничего нет на наших площадках, кроме Азамата Мусагалиева.
Ничего нет, кроме Азамата Мусагалиева. Между прочим, самое точное описание результатов программы импортозамещения соцсетей, которое я слышал за последние годы. И произносит его не язвительный мигрант, а человек, который сам же отстаивал необходимость всего там широкого импортозамещения. Терпел-терпел и в конце пути обнаружил, что у него остался только Азамат Мусагалиев, а больше ничего. Надо сказать, что Антонову мне было смотреть сложнее всего. У него мысль постоянно течет по древу, а еще два каких-то человека из-за кадра что-то говорят полролика. Я не понимаю, как этот контент можно потреблять, даже если близкие мысли автора. Просто дурка какая-то. Там натурально есть момент, когда Антонов в центре кадра начинает спорить с двумя голосами за кадром, а те голоса, мужской и женский, еще и между собой спорят. Я думал, я с ума сойду. Какое-то карательное абсолютно видео. Но вернемся к его мысли. Про то же самое, только с технической стороны подробно и мрачно рассказывает Дымов.
В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, вот я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, вот сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открыть опять же электронные документы, все, они уже не грузятся вот у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс.Телемост, где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался. Или окей, я вот согласен полностью уйти с Ютуба, например. Но вот на днях я целую неделю практически не мог выложить как раз вот это видео, которое вы смотрите, на ВК-видео и на Бусти, которое тоже принадлежит ВК.
Человек признает, что вся программа импортозамещения в цифровой сфере фикция, что деньги потратили гигантские. Заявление сделали еще больше, а на выходе нет продукта, которым можно пользоваться. И это все тот же Дымов, который в нормальное время объясняет, почему все в России хорошо, а в Европе плохо, путая при этом Латвию и Литву и не в силах найти нужного Ландсбергис. Особое место в этой всей истории занимает главный символ цифрового импортозамещения — мессенджер Макс. Приложение, которое сделано по указке сверху, насаждается административными методами, собирает про пользователей все, что можно собрать, и при этом еще и просто плохо работает. И вот это приложение власть пытается впихнуть в рот всем сразу, даже людям, которые обычно ко всему относятся лояльно и которым это перестает нравиться. Например, Братишкину, одному из самых популярных стримеров российского сегмента, который к Z-пропагандистам вообще никакого отношения не имеет. Просто аполитичный блогер.
Удаляйте Макс. Кто скачал, тот говно, тот да. Того заклинаю на 10 лет неудач. Умрете в нищете, понятно? У кого Макс скачан? Желаю вам, чтобы у вас аккаунт оформили на вас кредит на долбоёбов, и вы потом ныли. Вот такое вам желаю, у кого Макс скачан. Я с мамой общаюсь. Меня вообще бьет, как ты с мамой общаешься, опездал. Пошел бы маме VPN развернул. Дебил. С мамой он общается. На мать, видать, да?
Братишкин не Z-пропагандист, а большой стример с огромной молодой аудиторией, перемешанной, правда, со спящими бизнесменами, но это уже другая тема, и который в обычное время держится подальше от политики. Он играет в игры, разговаривает с чатом, собирает десятки тысяч зрителей на стриме. Если уж его прорвало до такого текста, значит, история с Максом прошла сквозь все слои российской молодежной аудитории насквозь и дошла до тех людей, которые раньше вообще от власти ничего не хотели, кроме одного, чтобы их не трогали. Но власть полезла с Максом и получила в ответ вот это. Параллельно со всеми этими воплями, матами, прямыми обращениями и призывами голосовать против «Единой России» в эфире идет еще один отдельный голос — голос Николая Соболева. Ну, помните такого, который сначала был против войны, бежал от мобилизации через Верхний Ларс, а потом его сделали инагентом, и он бегал по кабинетам, облизывая начальственные... сапоги, скажем так, и в итоге статус сняли, а он стал суперзытником. Разоблачает либералов, напрашивается к Дудю, делает буквально фейковые нарезки про меня, монтируя кадры из разных кусков видео, чтобы у них был другой смысл. Короче, при деле теперь наш Z-беспозвоночник. Он пытается как-то рационализировать поведение властей и уверен, что все откатит назад. Соболев не матерится, не кричит, а садится и методично объясняет власти, в какую ловушку она сама себя загнала, как будто она способна слышать. Самое идиотское, пишет он в своем телеграм-канале, что РКН вступил на тропу войны, которая не может закончится никогда окончательно без полного отключения от мировой сети. То есть это буквально тропа, где государство обречено каждый год тратить сотни миллиардов рублей на совершенствование систем блокировок и фильтров, которые должны учитывать все, пока обходчикам в то же время всегда будет нужно придумать что-то одно, один рабочий метод, который поможет перечеркнуть всю многолетнюю работу запретителей, которые уже вынуждены обращаться к частному бизнесу, чтобы им хоть как-то помогли, хотя бы с VPN. И здесь невозможно выиграть, не вычеркнув себя из мировой экономики, пишет Соболев, без чебурнета по типу Северной Кореи. Ни у кого, по крайней мере, пока не получалось. Кто развел наших геостратегов, которые угодили в такую западню с нулевым результатом и гигантским ежедневным экономическим и репутационным ущербом для самих себя, остается загадкой. Но ошибка впечатляющих масштабов, учитывая, что это повторение ошибки. Глуп не тот, кто ошибается, глуп тот, кто каждый раз повторяет одну и ту же ошибку. Сейчас мы видим повторение гениальной борьбы 2018 года, когда все силы были брошены на блокировку Телеграма, а по итогу это обернулось настоящим фиаско и признанием Телеграма рабочим методом для правительства, пишет Николай. На самом деле нормальный разбор. Только вот вопрос, кому не п***й? Путинская диктатура, на то и путинская, что она не пытается для кого-то что-то сделать лучше, у нее совершенно другие задачи. Поэтому она пытается уничтожить Украину, поэтому в России нет выборов, поэтому есть список иноагентов и все прочее. А такие зетники, как Антонов и Соболев, пытаются разговаривать с властью как с нормальными слугами народа в демократической стране. Это скорее wishful thinking, чем глупость, потому что, как мы видим, все младопропагандисты почему-то не хотят жить в закрытой Северной Корее, несмотря на то, что все эти годы работали над приближением России именно к такому состоянию. Соболев прямо так и пишет. А наши, да, пока не успокоятся. Очень хочется откатить Россию куда-нибудь поглубже, видимо. Моя позиция, конечно, все это откатит. Она отличается от позиции многих, кто ставит на систему, но есть кое-что, что эти люди всерьез недооценивают, загадочно пишет он. Конечно, все это откатит. Это главная надежда, вокруг которой крутятся все младопропагандисты. И Соболев просто проговаривает слух то, во что молча верят все остальные, кроме разве что Жмелевского. Он как-то адекватнее понимает устройство российской власти. Откатят? Значит, там наверху сидят люди, которые посмотрят, подумают, взвесят, увидят, что принятое решение не работает и его отменят. Скорректируют курс, услышат обратную связь, поймут, что граждане недовольны, экономика страдает, блогеры жалуются, рейтинги падают и отреагируют. И вот здесь начинается главное, то, чего ни Соболев, ни его товарищи по цеху так до сих пор и не поняли. У путинской власти нет функционала обратной связи. Вообще нет. Ее не существует как технической возможности. Эта власть устроена так, что она физически не способна услышать сигнал снизу, обдумать его и скорректировать свое поведение. И дело тут не в злой воле, а в самой архитектуре. Система с 2000 года последовательно ликвидировала все каналы, по которым до нее могла бы дойти информация о реальном положении дел. Убрала независимые СМИ, независимые суды, независимый парламент, независимую социологию, выборы в их осмысленном виде, публичную политику. И осталась наедине сама с собой в компании пары десятков человек, которые говорят первому лицу только то, что первое лицо хочет услышать. Причем это не ошибка, конструкция, а сама конструкция и есть. И вот в эту систему сейчас кричат младопропагандисты со своими цифрами рейтингов, со своими жалобами на Дискорд, с матерными тирадами про хуй край, с разоблачениями трат на ЦСПУ, с аккуратными историческими экскурсами в 2018 год. Искренне ждут ответа. Ответа не будет. Не потому что наверху не согласны, а потому что наверху просто нет того, кто этот ответ мог бы дать. Какое дело ФСБшникам, отключающим интернет в Москве, до поста Николая Соболева? Первый намек на это они уже получили. И получили довольно прозрачный. Вот пару недель назад Стасу, ай как просто, даже не вырезали кусок про блокировки на канале Соловьев Лайв. Его монолог пошел в запись, как есть. Ну, в записи, я не знаю, как у них там это устроено. Но после этого его выпуски на протяжении месяца именно на канале Соловьева во ВКонтакте. Я все посмотрел. Да, понимаю. Поставьте лайк. Поставьте лайк за это. Там были посвящены чему угодно, только не блокировкам. То есть больше он у Соловьева на канале Соловьев Лайв в ВКонтакте, там, где загружаются ролики, не упоминал блокировки. В своих роликах упоминал на своем канале, где он выпускает их по 50 в день, хотя чья бы корова мычал, вряд ли моя, да? Но у Соловьева больше нет. Видимо, кому-то наверху все-таки дали послушать вот этот кусок.
Не стоит держать нас за идиотов, за дегенератов каких-то. То, как производятся блокировки в России, ну, это совершенно идиотская история. И знаете, идиотская она больше всего даже не тем, что народ, который поддерживает власть, перестает ее поддерживать. Это я вижу массово сейчас на каждом шагу. Проблема в том, что это ни к чему не приведет. Мы все равно будем пользоваться Телеграмом. И с одной стороны, это хорошо, ведь мы не лишимся удобных инструментов. А с другой стороны, плохо, потому что что страна по-прежнему останется без своих нормальных сервисов. Однако, единственное, что вам надо знать, то, что ребята из Макса, ребята из Рутуба, ребята из всех российских платформ в конце этого года отчитаются о рекордном перешедшем количестве народу. В Максе будет уже 200 миллионов человек, просмотров на Ютубе будет примерно при аудитории, соответствующей 2-3 миллиардам человек, окажется, что ВК пользуются по всей планете, во всяком случае, так будет на бумаге. А что оно уже там на самом деле, да никого волновать не будет, пока петух опять в жопу не клюнет, и не окажется, что деньги выделялись, деньги народные, а ничего толком не изменилось.
Стас искренне не понимает, что его именно за идиотов и держат, что вся его функция в этой системе – быть идиотом, который объясняет другим идиотам, почему все идет как надо, и что никто наверху не рассматривает его как субъекта, с которым нужно разговаривать на равных. У него должность громкоговорителя, а громкоговоритель не обсуждает с оператором, что именно транслировать. И когда громкоговоритель начинает говорить от себя, его сначала подкручивает, а если не помогает, переходит к другим способам. Некоторые из этих ребят уже смутно чувствуют, что эти другие способы могут коснуться их.
Apple разрешила россиянам менять регион с активными подписками без добавления платежного метода нового региона. Ну, я говорю, Единая Россия, все охуенно, продолжайте, мы уже даже капиталистам благодарны, потому что вот вы ебать, вот в какой-то момент, ну вот перешли грань, да, потому что блокировать сейчас интернет, это то же самое, что в 20 веке сжигать фильмы или, блядь, запрещать кинематограф полностью вместо каких-то отдельных произведений. Тем более заблокировать вот именно оплату App Store россиянам, это полный пиздец. Но вот такой хуй банской придумать просто нельзя. Пока на нас Америка накладывает санкции, вы решили подключиться и сами нас захуй. Я не знаю, как это прокомментировать. Я просто не хочу сидеть, но я и так уже наговорил столько, что меня при желании можно привлечь. Но, это моя гражданская позиция. Вот за эту хуй можно отсидеть, да?
Человек, который работает на режим в прямом эфире, говорит, что он боится сесть, что он понимает, за те слова, которые он сейчас произносит, в его стране сажают. И при этом продолжает говорить, потому что либо остановиться уже не может, либо впервые в жизни чувствует, что ему что-то важно сказать по-настоящему. Этот страх, который прячется за усмешкой и надеждой, что все-таки не тронут, ни с чем не перепутаешь. Не страх профессионального критика, который заранее готов к последствиям, а страх человека, который еще вчера был уверен, что находится с той стороны, где сажать не будут, а сегодня вдруг понял, что той стороны, на которую он рассчитывал, не существует. Что система не делит людей на своих и чужих, а делит их на удобных и неудобных. И как только ты, Стас, становишься неудобным, прошлая лояльность не имеет никакого значения. Он это знает, поэтому и боится. И не он один.
Я понимаю, мне много раз говорили, не высказывайся каким-то образом именно в жестких формулировках, не оскорбляй никого. Ну как это возможно? Ну действительно, ну как это возможно? Ведь вся эта структура власти связана именно с этими действиями. Не только с этими. Это просто добавляет к проблемам, которые есть. Которые вот приводят нас к ситуации, где да на какую-то там конкуренцию, про возможность использования своего админресурса, чтобы сделать те или иные сервисы более удобными. Да и так сойдет, как в мультике. Как в мультике про Вовку в 39-м царстве. И так сойдет там разъебанная корыта или в печку под названием Мак закинули дрова, которые тут же сгорели, все взорвали.
Кстати, зрители этого алкоаналитика весь стрим писали, что его признают иноагентом. И пишут, надо сказать, до сих пор во всех комментариях. Правда, до сих пор не признали, да и Стаса Васильева не тронули. Причина может быть банальна. Не заметили пока просто. Потому что, честно вам скажу, для этого ролика мне пришлось прям покопаться. Российская пропаганда, когда речь не о Z-военкорах, как-то не пользуется особой популярностью. Судя по всему, это говно мало кто смотрит. Все, кроме Стаса, представлены на Ютубе, например, но это никак им не помогает. Видимо, прослойка вот этого слепого охранительного патриотизма с рассказами, какой плохой Максим Кац и Юрий Дудь, не пользуется большим спросом. Конечно, у того же Стаса Васильева миллиардные просмотры во ВКонтакте, но тут, что называется, решайте сами, как относиться к статистике ВКонтакта. Я не к тому, что хочу их как-то дополнительно принизить, вовсе нет. Они моральные уроды, людоеды, послушные сучки власти, продающие свою жопу за сухпай, это уже унижает их достаточно, не говоря уже о том, что, ну, это просто какой-то брейнрот. У Z-военкоров есть хотя бы понимание войны и каких-то процессов, перемешанные с умышленной ложью. А тут просто каждый из них, как будто человек просто трясет коробку с рандомными словами и вываливает их на стол. Каждый из них. Так вот, они уже достаточно унижены жизнью, чтобы пытаться их шеймить за просмотры. Но факт в том, что их творчество особо не покидает пределы пузыря. Поэтому, возможно, и их работодатель в глобальном смысле не особо замечает. Но вот однажды заметили шутку Стаса Васильева про царскую семью. Это, пожалуй, один раз за 5 последних лет, когда он выбрался куда-то за пределы своего круга. Хотя нет, недавно еще Жмелевский выполз благодаря депутату Свинцову. Но там в основном все смотрели на шизу последнего. Короче, я к тому, что любого из них могут посадить в любой момент времени. И они это прекрасно понимают. А не произошло этого за их фрондерство по двум причинам. Во-первых, оно у них разовое. Во-вторых, малозаметное. Хотя, на мой взгляд, больше всего под угрозой Жмелевских, хоть он, по-моему, самый непопулярный из сегодняшнего списка и считается нижним интернетом. Он просто засветился с депутатом, плюс лично наехал на Путина. А это в нынешней России воспринимается болезненно. Спросите у Гиркина и Ильи Ремесло. Но я отвлекся. Давайте к главному, к тому, чего никто из этих ребят про себя самого так и не понял. Они все, включая умных и глупых, интеллигентных и дегенеративных, находятся в плену одной единственной иллюзии. Им кажется, что они являются частью политического процесса, что они участники разговора, что их мнение учитывается, что между ними и людьми, которые принимают решения, есть хоть какой-то канал, по которому можно достучаться. Этого канала нет. Он не сломался, его не отключили временно, его нет по устройству системы. Она построена таким образом, что любая обратная связь подрывает главный механизм, на котором она держится. Механизм абсолютной, ничем не ограниченной власти одного человека. Если начальник может ошибаться, значит, у него есть ограничения. А если у него есть ограничения, значит, он не абсолютный начальник. Поэтому любой сигнал о том, что он ошибается, воспринимается как атака на саму систему и отторгается. Они думают, что они сотрудники. На самом деле они расходный материал. Их наняли для определенной работы — удерживать молодежь в лояльном поле. Объяснять непонятное понятным языком, смеяться над оппозицией так, чтобы это было смешно. Эту работу они годами выполняли, старательно, с огоньком. Не очень, правда, эффективно, но это тоже специфика путинской системы, у них все так. За нее им платили, иногда прямо, иногда косвенно, выпускали в большие эфиры, давали возможность почувствовать себя важными людьми, к которым прислушиваются. А на самом деле они все это время были и остаются теми, кем в этой системе являются все, рабами, которым разрешили говорить в микрофон, пока они говорят то, что нужно, рабами, которых сегодня кормят из хозяйской рук, а завтра, если заортачатся, будут бить. Рабами, которых при первом же серьезном непослушании посадят ровно так, как сажают сейчас всех остальных, над кем они сами еще вчера смеялись. Если они окажутся особенно неудобными, убьют, как убили Алексея Навального, того самого Навального, которого они годами высмеивали, обзывали, разоблачали, пародировали, называли клоуном и предателем, и который сейчас задним числом оказывается их единственным реальным единомышленником, потому что говорил ровно то, что они сейчас пытаются говорить вслух. Только говорил на 10 лет раньше, и все эти 10 лет, и заплатил за это тем, чем в этой системе за такие вещи и положено платить. Особенно показательна тут фигура Соболева, у которого сначала был статус иностранного агента, потом этот статус сняли после того, как он начал публично поддерживать российскую агрессию в Украине. Соболев сделал ровно тот выбор, который ему предложила система. Сменил сторону, получил отпущение грехов. Классическая сделка, и Соболев в нее поверил. Поверил, что теперь он по эту сторону, что теперь его критику слышат как дружескую, а не как враждебную. А потом случились блокировки, и выяснилось, что сделка была односторонней. Система забрала у него право быть, там, несогласным, но не дала взамен право быть партнером. И теперь он не может критиковать с той стороны баррикад, потому что ушел оттуда, но и с этой стороны его критику не слышат, потому что с этой стороны критиковать вообще не положено. Поэтому, например, он не выпускает видос про блокировки, а просто пишет в Телеграме. Видео-то у него там вообще, он там с Латыниной обсуждает, какие все либералы-козлы. Он оказался нигде. Их единственная реальная надежда на то, чтобы когда-нибудь жить в стране, где интернет не отключают по приказу одного нервного полковника или высшего лица, где можно сказать слово и не сесть, где рейтинги что-то значат, и где власть реагирует на недовольство граждан, это падение того самого режима, которому они все эти годы так старательно служили. Конец системы, демонтаж всей этой конструкции, в строительстве которой они сами лично принимали посильное участие. Кто-то эфирами, кто-то доносами, кто-то просто тем, что старательно молчал в нужные моменты. Единственный выход, другого у них нет. А пока этого не произошло, они будут продолжать разговаривать со стеной. Матом, аналитически, иронически, со слезами, с угрозами, со скетчами, с цифрами про Луну-25, с рассказами про Яндекс.Телемост. И стена будет продолжать их не слышать. А потом в какой-то момент, когда они окончательно надоедят не тем людям, с ними сделают ровно то же самое, что делают со всеми остальными. Посадят, назовут иноагентами, заставят публично покаяться, а кто-то, возможно, не доживет до покаяния. И только в эту секунду они наконец поймут то, что должны были понять еще много лет назад. В путинской России у власти нет партнеров. У этой власти есть только подданные. И неважно, с каким энтузиазмом подданный эту власть обслуживал, важно только одно – угоден ли он прямо сейчас, в эту минуту. А если не угоден, его не будет. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.